«Радио Свобода. Поверх барьеров». Передача из цикла «Документальное кино». Режиссера Александра Гутмана представляет Тамара Леленкова.
Александр Гутман, режиссер, оператор, сценарист, работает в документальном кино с 1971 года. Значительная часть его документальных работ – это киножурналы, которые раньше демонстрировались в кинотеатрах на большом экране. Мой первый вопрос к Александру Гутману. Каким образом он пришел в документальное кино?
Думаю, что это зов крови, скорее всего, потому что у меня отец прошел всю войну с кинокамерой, Илья Гутман, лауреат Ленинской премии, народный артист РСФСР России. И когда-то мне, я кончил школу, мне папа предложил поступать во ВГИК, я сказал, поблата никогда в жизни, я все сам в этой жизни добьюсь. И я пошел на физмех политехнического института в Петербурге, я понял, что мне это неинтересно, и я решил пойти в кино. Поступил на свой ассистентом оператора, не режиссера, а кинематограф начался с операторской профессии. И я знаю, что во ВГИКе все актрисы всегда выходили замуж за оператора, потому что они считали, что это единственная серьезная мужская профессия в кино. Как кинохроника я снимал сюжеты Брежнева, удовольствия от этого не получил, честно говоря. До того, пока я не попробовал сам стать режиссером. И первую работу я снял на ростовской студии кинохроники «Техника безопасности при работе на ядерных реакторах». В год взрыва Чернобыля от этой картины отказались. А я сказал, что я физик, я ничего не боюсь. Я с трудом набрал группу себе. Осветители отказались работать на атомной станции. Сказал, ребята, водка помогает от стронция, ее знает точно, как физик. И каждый съемочный день я вам по пол-литра спирта. Тогда они согласились.
Рассказывает Александр Гутман.
Митя Светозаров пригласил меня оператором на игровую картину. И мы поехали на выбор натуры в Красноводск, на Каспийское море. И 250 километров от Красноводска на плато Устюрт мы попали в поселок Кызылкая, где был построен сумасшедший дом на бывших брошенных урановых рудниках. Я когда все это увидел, я настолько обалдел, сказал, что я не есть, я не сниму это кино.
Ленин жил, Ленин жил, Ленин будет жить. Ты кого не определил? Ленин, что будет делать? Ленин будет жить. Что делать? Жить. Это не так, понимаете? Это не так. Жить.
Так как эти люди не могут сказать «нет», то я не буду снимать их крупных планов, раз и навсегда для меня это было принципиально важно. И поэтому я снимал через забор, они же все за забором, они буйные, за сеткой. Снимал средние и общие планы, неподвижные камеры, в которых ничего не происходило. Я иногда иду на жертвы, отказываюсь от заработка для того, чтобы сделать то кино, которое хочется. Потому что, снимая фильм «Фрески», я сделал то кино, которое я хотел, но мой заработок был равен нулю.
Фрески Александр Гутман снимал в армянском городе Гюмри, бывшем Ленинакане, почти полностью разрушенном землетрясением в 1988 году.
Фресками идея была моя. Я как-то открыл газетку. Жуткая плохая статья была про то, как живет город Гюмри спустя 11 лет после землетрясения. Фотографии были хорошие. Я вынул из кармана $1500, и мы полетели, взяли аппаратуру, у меня своя камера BTSP, и мы поехали. И мы там 8 дней ходили по этому городку, и, в общем, ничего не могли найти. И в последний день я говорю, Серега, давай сходим на кладбище, потому что ты знаешь, что кладбище в Закавказье, особенно у грузин и у армян, это нечто большее, чем просто кладбище для русских. Мусульман кладбище совсем не то, что для христиан. Такое впечатление, что второе поколение уже не помнит могил предыдущего. Они рассыпаются, они из песчаника, они недолговечны. А в Армении кладбище – это как кусочек жизни. Они приходят туда практически каждую неделю. И не потому, что они не могут забыть, а потому, что эти люди умершие, они не уходят из их жизни. Сейчас просто приходят посидеть, выпить, поговорить. Вот как в гости приходят. И когда мы пришли на кладбище, мы все это увидели, обнаружили. Я познакомился со всей этой кладбищенской командой, которые все стали моими героями потом. Они, работая на кладбище, не улыбаются, смеются, они живут нормальной жизнью. И это вообще место Ленинакан, бывший теперь Гюмри. Это как Габрово в Болгарии, где снабжены все главные шутники Армении. Я все время снимаю как бы для большого экрана. Я не могу отделаться от этого киноязыка. Я понимаю, что фильм, скорее всего, в кино показан не будет, а если будет показан, то будет показан по телевидению. Но тем не менее, я не могу уйти от этого киноязыка, меня так учили. Мое кино к правде не имеет никакого отношения, к правде жизни тоже. У меня была такая картина о немецких женщинах. Я думал, что будет героиня одна, а стала героиней другая. Но картина, которая никогда не будет показана в нашей стране, но получила золотую камеру в Америке. Это картина о том, как наши доблестные советские солдаты насиловали немецких девочек, детей, старух. Это был самый серьезный фильм с интервью. После этого старался не делать фильмы с интервью. Я придумал любые способы, как уйти от прямого интервью. Но там выхода у меня не было. И там весь фильм построен на интервью этих четырех женщин. И я их выстроил, смонтировал в такую одну историю. И в конце концов мы уговорили главную героиню приехать сюда, в Россию, на место бывшего концлагеря. Сейчас там мемориальное кладбище, где похоронена была заживо у нее на глазах ее сестра. Я пытался этот фильм послать на фестиваль в Екатеринбург. Отборочная комиссия, там госпожа Донец. Она сказала, что пока я живу, этот фильм не выйдет никогда в жизни в этой стране. Она пока еще жива. И вот я нашел четырех женщин, которые, будучи девочками совсем, были изнасилованы строем нашими доблестными солдатами. А потом посажены в вагоны, отправлены в сталинские концлагеря сюда. И, как говорит моя главная героиня, когда Гитлер пришел к власти, мне было 5 лет. В чем я виноват? Можете себе представить, как рассказывать вот так вот, вот в камеру с экрана о том, как тебя там насиловали. Мне год потребовалось, чтобы собрать деньги и уговорить всю эту команду, всех этих четырех женщин сниматься и объяснить им, зачем это надо. Я сказал, что для меня вообще это безумно важно было, потому что я еврей, и когда я взялся за это кино, мой папа сказал все время: «Саша, я против того, чтобы ты делал это кино, ты не понимаешь, что они сделали». Документальное кино – это болезнь, потому что это не заработок, это не игровое кино. Я уже не могу ни бросить все, ни поменять ничего. Я считаю, что вообще в кинематографе картинка – это номер один. Но для меня безумно важен звук, потому что так как я до сих пор пытаюсь снимать длинными планами, без какого-то явно выраженного движения камеры и таких монтажных акцентов, то для меня важен звук, потому что с помощью звука я заставляю зрителя обратить на те или иные важные детали в кадре. И музыка, и шумы, и синхронные шумы. Я со всеми своими фильмами провожу синхронное озвучение, чего практически на Западе не делает никто. Да и у нас мало кто делает. Я делаю звук шагов, брямканье, звямканье, деревня снимается, колодец. Я озвучиваю обязательно, как ведро поднимается, как гремит цепь. Для меня это принципиально важно. Это и есть та самая звуковая ткань фильма, которая усиливает аспект эмоционального восприятия. На фильм «Русские ушли» я не буду называть фамилию композитора, чтобы не обижать его. Но то, что он принес, это было за гранью добра и зла. Я сказал: нет, категорически этого быть не может, этого не будет. А он привел ансамбль, который должен играть, был по нотам. Я говорю: ребят, значит, давайте сделаем так. Вот я сейчас ставлю перед вами монитор, я завожу картину. Выберем какую-то тональность, в которой, предположим, мы все будем играть. И я руками вам покажу, какой инструмент здесь главный. Громче, тише, там, медленнее или быстрее. И вот так мы написали музыку. Паша Смелков, который со мной отработал 2 картины. Сейчас я пригласил его на фильм «Еврейская честь» про последнего председателя еврейского колхоза под Биробиджаном.
Нет больше маленькой таежной станции «Тихонькая». На ее месте первоклассный вокзал города Биробиджана, столицы Еврейской автономной области. Сюда съезжаются переселенцы со всех концов земного шара.
А мне нужна была еврейская музыка такая щемящая. И она должна быть была разная по стилю, потому что в одном случае она должна быть советская еврейская музыка, в другом случае просто еврейская музыка, в третьем случае она должна была быть как станцплощадки. И, в общем, нам тяжело очень было, в конце концов, пока он не нашел хронику старую, где еврейская женщина поет колыбельную.
Горы,
Казань маной и березовый цвер.
Когда полный непрух, вот говорит, вот еврейское счастье. Потому что больше колхоза нет.
Здравствуй, дорогой сынок. Наконец решил написать тебе письмо. У вас в Израиле уже жарко, наверное. А у нас в этом году весна запоздала. Посевную мы еще не начали. Но не теряем надежды. Надежды на хорошую погоду. На мясо сдали Ельцина. Помнишь, был у нас такой хряк. Было немножко жалко. Мы с мамой скучаем. Здоровье пока нормальное, но к вечеру особенно я устаю. В селе все нормально, правда, колхоз приказал себе долго жить. Он с 1 января объявлен банкротом.
Поэтому последний председатель последнего еврейского колхоза. Я снимал его живым, когда я почувствовал, что что-то не лады, он болен был, плохо себя чувствовал, у меня не клеилось, не получалось, я понимаю, что у меня кончаются деньги, а кино я так и не снял, которое я хотел. А он болел, я думал, что это остеохондроз. И мы договорились с ним, что он ляжет в больнице, пока слетает в Магадан, другой у меня проект был. Ляжет в больнице, ну, как массаж, там, укольчики поделает, он выйдет, и мы там кое-что переснимем, подправим и так далее. А когда через 3 недели вернулся из Магадана в Хабаровский край, Биробиджан, он уже не вставал с кровати. Это был рак 4-й степени с метастазами в позвоночник. И единственное, что меня спасло, это похороны, это его смерть. Один мой приятель, я не буду говорить кто, своим студентам он говорит: ребята, если режиссер умирает герой на картине, считайте, что ему повезло. И это ужасно, это страшно звучит, это цинично, жутко. Но профессия моя такая, и это сущая правда.
Режиссера Александра Гутмана представляла Тамара Ленкова.